Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с нашим гостем, с которым мы встречались в прошлый раз. Это Андрей Львович Сметанкин. Он представитель русской миграции, доктор медицины, офтальмолог, член приходского совета Храма Христа Спасителя в Анъере. Здравствуйте, Андрей Львович,
Здравствуйте.
Еще раз. В прошлый раз мы с вами говорили о вашей юности и о том, как вы женились, о вашем приходе во время вашей жизни во Франции. Сейчас нам интересно послушать то, что связано с вашей коллекцией, с историей того, как она создавалась, о том, как вы ее передавали, как она сейчас возвращается в Россию. Все-таки, когда вы стали врачом, в какой-то момент вдруг вам это стало мало. Вы стали изучать историю русской миграции, современной вам. Как стала складываться ваша коллекция?
Моя жена, которая, значит, родилась в Днепропетровске, привезла с собой 4 масляные, полотна масляные. 2 из них висели у ее отца, Василия Михайловича Гудкова. А 2 остальные полотна – это был портрет моей тещи, это пастель на бумаге и потом еще крестный ход. Это основание было коллекции.
Я хочу напомнить телезрителям, что вашу супругу звали Мария Васильевна Сметанкина.
Да, точно, да.
И Сметанкина, и вторая фамилия была Гудкова.
Гудкова, фамилия, девичья фамилия, да.
Девичья фамилия. Да. И, то есть в основе коллекции легло некоторое собрание, связанное
которые
с ее
родителями. Которые она привезла из Советского Союза.
Угу.
Но которые были произведены дореволюционные.
То есть мы с вами говорим о коллекции изобразительного искусства.
Да,
оно
да.
связано, с, может быть, с работами художника Маслом и больше в сфере графики, да?
Мне все интересовало, все, что русское. И трудно было собирать. Во-первых, у нас все-таки были ограниченные материальные средства.
Вот это вопрос, который я хотел спросить. Как вы могли, переживая такие трудности, особенно после войны, вдруг решили собирать коллекцию? Как это вы...
Ну, это я обвенчался в 62-м году, уже прошло несколько лет после войны.
Да.
Тогда, значит, мы покупали вещи то на аукционах, то у частных людей, то дарили нам вещи, кое-что завещали. И мало-помалу мы собирали эти вещи.
То есть вы стали известны среди иммигрантов, среди людей, живших
нет,
тогда,
нет,
как
мало...
человек, который собирает?
Нет, мало кто знает о моем собрании.
А, вот даже вот
но
так.
Я вам хочу перерывать, что я не коллекционер, а я собиратель. И, в общем, получилось, и кроме того, еще и архивист. Так что у меня ценные были архивы. Ну, поговорим только о картинах. Значит, у меня имеется графика очень интересная. У меня имеются первоначальные литографии русские 1820 года. Немало орловских. Потом Кольмана и так далее, и так далее. Эти графику я передал в Академию художеств акварели Андриака.
Об этом мы поговорим сейчас особо. Мне просто интересно, каким образом все это складывалось. Вот все-таки расскажите о том, поподробнее о том, как вы собирали. Откуда, какие люди, как это к вам приходило?
Ну, понимаете, повезло, в общем. Понимаете, в чем дело. Как только появлялись деньги, моей супруге я отправлялись на аукцион.
У нас а был что принцип... это были за аукционы? Вот
что?
Интересно. Что это были за аукционы?
Это аукцион вместо крупный, такое акционерное здание, называется Сальдруо, это в центре Парижа. Там все продается. Самые неожиданные вещи. И скажем, я вам, у меня была уже коллекция литографии Орловского. И как-то я зашел в это помещение, и там было, значит, не специализированная продажа, а там все продавалось. От барахла, мебели до картин. И я увидел на металле продавец чая. А я имел точно эту литографию. Угу. Я знал, что некоторые вещи Орловский масляной краской рисовал на металле. Я сразу узнал эту вещь. Она не была без подписи. Я подошел к продавцу и говорю, что это за вещь? Он мне ответил, это греческий художник середины 19 века. Я за гроши это купил.
Да, понятно,
вот,
понятно. Да.
Вот такая история.
Скажите два слова об Орловском. Кто это?
Орловский – это художник польского происхождения. И он в начале 19 века приехал в Петербург, и главным образом он уже продолжал свою... Его главным образом был известен как литограф. И он все свое действие, значит, произвел в России до своей кончины. В Польше он больше писал рисунком, пастелью, карандашом и чернилом. Самый крупный музей Орловска находится в Кракове, в Польше. А тут мне дано было познакомиться с человеком необыкновенным, который назывался Бессель. Бессель был сын музыкального издателя музыки, который имел все права на Мусоргского. Скажем, каждый раз, когда играл Борис Годунов, в карман попадались деньги.
Что вы говорите? И тогда авторское право свято соблюдалось?
Конечно, 50 лет.
Да.
А когда война, значит, продолжилась еще на 5 лет. И этот вот Бессель имел свой балкон в Скаво до Милана. Он никогда не работал. Он получал эти вещи.
Он имел свою ложу в театре Ла Скала, я так понимаю.
Он был вторым коллекционером литографий русских в зарубежье.
Вот это потрясающе. Да?
И он меня вот... Я купил у него немало вещей. Он мне подарил некоторые вещи. А некоторые вещи, какие-то гравюры начала 19 века, кажется, 4 гравюры довольно размера, Бородино, у него было в картоне лежало, у него была собачка. Собачка пипиздила на эти картоны.
И они испортились.
Немножко повреждены, но он мне их подарил.
Скажите, а где сейчас его коллекция? Она существует?
У них был приемный сын, который живет в Штатах. Это в Штатах находится.
В Соединенных Штатах Америки.
Да, до Америки, да. Значит, первая часть – это вообще литографии. Вторая часть – это, значит, масляные краски. У меня, скажем, например, так вот. Имеется одна вещь, которая это моя любимая картина. Это «Малявина». С женой мы вошли в большой зал. И в конце зала я увидел эту девушку с коромыслом. На меня был шок. Я влюбился в эту картину.
Да, так бывает.
Да, и на следующий день пошел на аукцион и решил бы, что бы ни было, купить ее. Я ее купил. Ко мне подошел...
Эксперт.
Нет, не эксперт, а русский.
Так.
Сказал, что я вижу, что вы интересуетесь Малявиным. Я предлагаю вам продать картину. Я дал свой адрес, ко мне пришел. И он мне продал вещь за четверть цены, которую я заплатил за коромысло. Это была, значит, «Няня», вторая картина Малявина.
У Малявина это очень известный художник. И...
Это находится теперь в русском зарубежье, в выставочном зале.
В доме русского зарубежья в Москве.
Да,
но мы об этом сейчас еще поговорим. И что еще интересного вот у вас?
Это Малявин. Потом еще, значит, у меня имеется два Бенуа. Старшего акварелиста, известного Альбер Бенуа. Это вид юга Франции, несколько месяцев до кончины. А второе полотно – это его брата Александр Бенуа. Это вид швейцарских гор летом 30-х годов. Это вторая вещь. Потом третья вещь у меня имеется известный художник – это Сергей Иванов.
Да, есть такой, да.
Да. Я не имею понятия, но я имею его рисунки. Там, 5-6 рисунков. А главная коллекция, мне это завещало много вещей, эти некоторые полотна и картины, Нина Леонидовна Брук, урожденная Шелипова. Эта женщина всю жизнь рисовала букеты. Она имела дачу ну, 60 километров от Парижа, на опушке леса. И она сад имела, и она выращивала цветы, чтобы делать букет и так
очень
далее.
Очень популярны у французов натюрморты с цветами, потому что их вешают в спальнях обычно.
Ну да. Это Нина Лениновна всегда мечтала, чтобы выставляться постоянно. И я очень рад, что я мог ее желание исполнить. Mm-hmm. Что многие из ее вещей находятся вот тут, в Доме русского зарубежья в Москве. И тоже был, тоже вместе с ней жил у ней жилец. Это был Николай Васильевич Кураксин. Он, когда попал в эмиграцию, он 2 года учился графике. И у него некоторые вещи очень, очень хорошая графика получается. А другой, интересная мне эта картина, Крылов. Тоже довольно известный художник эмигрантский.
Да.
Значит, в основном, значит, имеется, значит, из известных, это, значит, Филиппа Малявина, братьев Бенуа и этого Сергея этого и...
Крылова.
Да, Крылова, да.
Андрей Львович, была ли у вас какая-то цель, когда вы собирали картины?
Нет. Это просто любовь к русской живописи. Я живописью.
Так сказать, искусство. Так сказать, искусство-филия такая, как бы.
Я люблю музыку, я люблю красоту вообще.
Как вы предполагали, что будет с этой коллекцией в дальнейшем, если бы, например, бы не возникло бы никакого возможности передать ее обратно на родину?
Не знаю. Я об этом не думал. Я люблю хорошую обстановку. И это у меня, этот дом был оставлен. У меня особняк под Парижем, и там я его обвесил со своими любимыми картинами.
То есть у вас была возможность почти все повесить?
Или да, хотя... я все повесил.
У вас...
кроме графики. Графика была у меня в картонах.
Слишком много ее было, да.
Ну, конечно, все-таки, конечно. Но это ограничено.
Хорошо. Когда вы первый раз попали уже в Советский Союз или в Россию? В каком году это было?
Вот я попал в 61-м году в Советский Союз.
Как турист, видимо, да?
Как туристом, да. Угу. Чтобы видеть братьев моего отца, своих дядей.
Удалось?
Которые... Да, удалось, да. Они жили на юге России, Советского Союза. Ну, для этого надо было получить путевку в Ростов-на-Дону.
Угу. Разрешение нужно было получить.
И разрешение надо было. Я хотел поездом, но власти боялись контакта.
Да.
И они только так сделали, что я только мог самолетом, чтобы ограничить контакт с местными
людьми. Ну, тогда еще у вас, видимо, не возникло желания вернуть картины на родину, да?
Нет. Знаете что? Я когда был в Советском Союзе, я себе дал обещание, что я ноги мои в Советском Союзе больше не будет.
Вот так даже?
Да, просто, абсолютно.
Но ведь все-таки она...
Нечего рассказывать, там много было.
То есть вы имеете в виду в 61-м году?
Да, тогда слежка была такая, и все это грубыми белыми нитами шито все это.
Когда в следующий раз вы попали в Россию?
В Россию я попал в 91-м году на каком-то большом собрании. Мне представили врача, психиатра, москвича, который заговорил о отчаянном положении лекарств в России. И с женой мы решили помочь. И за 2 года мы вдвоем собрали 10 тысяч лекарств и медикаментов.
Тогда это называлось гуманитарная помощь. Да, я знаю, что многие пытались помочь тогда России. Да.
Да, и мы отправили это по делу. Мы отправили это в приходы церковные и в монастыри. Исключительно. У нас были, конечно, целая организация в России, казалось, верные люди и верующие. И благодаря этому была организована такая вот, конгресс. Назывался это «Экология и монастыри», который был организован Тихвинским институтом. И мне пригласили туда на очень таких льготных условиях. Так что мы, значит, я был в 94-м году уже
я
в России.
Я помню эту конференцию, потому что они издали потом брошюру «Экология и монастыри». Существуют материалы этой конференции.
Да, есть, да.
Вы были на этой конференции?
Я выступал.
потрясающе.
С тобой, значит, я вез немало медикаментов и груз горох и так далее. И мы посещали разные монастыри и дарили, оставляли. Я имею грамоту от всех монастырей, благодарные. Между прочим, я был на Валааме. Это только что Валаам был отдан церковному руководству. И я имел счастье обедать в трапезной с монахами.
Ну, видите, какое все-таки счастье состоялось. Вы вернулись уже не в СССР, но в Россию. Все-таки вернулись еще раз.
Да.
Когда вы познакомились с Андриякой, нашим великим, замечательным, выдающимся, гениальным акварелистом?
Я в прошлом году с ним познакомился. Он был у меня дома.
То есть он приехал к вам в Аньер, был в гостях?
Да, да, он был. Он у меня был в доме.
Тогда он и познакомился с вашей коллекцией, видимо.
Да.
Но расскажите об этой встрече. Что он сказал, когда он увидел ваше собрание?
Ну, он посмотрел и одобрил.
Ну, он... Не тогда ли вы решили все-таки потом...
Нет. Все это медленно происходит. Потом, знаете, дарить вещи – это труднее, чем вы думаете.
Да, я понимаю. Это же ваша любовь, надо с ней расстаться.
Во-первых, надо прощупать людей. Знать, если они интересуются этим, если они... хорошо это будут экспонировать и так далее. Надо условия ставить. И потом, чтобы следить, чтобы эти условия бы соблюдались бы.
Я должен предупредить телезрителей, что сейчас речь пойдет о том, как Андрей Львович Сметанкин, наш сегодняшний гость, передал музею акварели Андрияки часть своей коллекции.
Это графику,
графики. Графики, да. А совсем недавно, вот сейчас, часть 122 единицы хранения русских художников были переданы в Дом русского зарубежья, в котором, собственно, мы сейчас и находимся.
Ну да.
Именно об этом мы сейчас говорим. И об этом, потому что мы говорим, что не так просто расстаться с тем, что так кропотливо собиралось, и во что была определенного рода влюбленность, да? И вдруг вы решили сделать этот шаг. Почему?
Вот, как это произошло? Вот очень просто. Я родился во Франции. Я французский гражданин. Я исполнил все обязанности гражданина французского. Я отбывал 15 месяцев в французской армии. Потерял 15 месяцев, отдал Франции.
Так.
Так что я свой долг исполнил. Но вещи были исполнены русскими художниками для русских. И благодаря или из-за октябрьских событий, которые вы знаете,
да,
эти вещи оказались за границей. И я считаю моральный долг, что эти вещи надо вернуть там, где они должны быть, в России. А потом уже надо думать, куда. Это другой вопрос.
И вы это сделали? Или вы еще
час, не... Час.
Частично?
Частично.
А оставшаяся часть коллекции, что вы думаете про нее?
Еще ничего не решил. Что думаю?
Скажите, а у Андрияки они выставляются или они в запасе?
У Андрияки, надо сказать, что пятиэтажное здание.
Да.
У там... него мастерские, у него 300 человек персонала. Там, значит, получает... высшее образование художники. Курс учения 6 лет. Они, значит, идут все отрасли художества, они, значит, изучают. Акварель, пастель, масло, как называется, изображение на стекле, керамика, темпера.
Гравюры
и мозаика.
Мозаика, да.
Все отрасли искусства Израиля. И как я там вырезал, когда было мое выступление, что мне дважды приятно эти вещи отдать Андрияке. Во-вторых, что они лежали больше, чем 200 лет в картонах, а тут они приобрели новую жизнь. Надо сказать, что у него невероятно, у него освещение идеальное. Прожекторы только освещают картину, а не рядом. Потом стекло специальное, которое не дает облисков и которое защищает от лучей.
Угу.
У него самого большая коллекция акварелей.
Да, 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 да.
Так что. А потом у него еще имеется, ну, как называется, система, что они ресторации сами делают. Они могут чудо репродукции делать. Они мне, скажем, обещают, что если некоторые вещи я ему передаду, то он обязает сделать репродукцию. Ну, идеально, что так глазом не различишь разницу с подлинником. Так что некоторые вещи, если я передам, то будут у меня висеть в моей столовой.
Угу, замечательно. То есть в виде репродукции?
Репродукции.
То есть фактически...
Ну, это еще не решил. Это все так это в проектах. Я все щупаю и так далее.
Андрей Львович, вы делаете замечательное дело, потому что за последние лет 10-20 мне тоже приходилось с этим сталкиваться, работая в фонде культуры и так далее, что очень многие эмигранты из Америки и Европы передают оставшееся наследие в Россию. Иногда частично, иногда в виде каких-то архивов, бумаг, иногда в виде ценных произведений искусства. Другое дело, что нужно их где-то размещать, и это очень важно. Не случайно, что сейчас буквально президентом нашей страны вот на днях было принято решение о создании музея русского зарубежья при Доме русского зарубежья в Москве.
А я очень рад вдвойне в том, что
какое совпадение,
как раз... что я основатель этого.
Вы один из тех, кто первый сделали вклад в это.
Я первый, не один, я первый вот выставку как. Сделал.
Из этих 122 единиц, которые вы передали, что самое интересное?
Это Малявин.
Тот самый Малявин, о котором
да,
вы говорили?
Да, 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 на мой вкус. Ну, тоже, конечно, и Бенуа тоже интересный, и Крылов тоже оригинальный. И тоже рисунки этого Сергея Иванова тоже интересны.
Мне кажется...
И даже букеты, которые там, или какая-то графика, тоже интересны.
Мне кажется, что вот этот музей... в Доме русского зарубежья, может стать такой, я бы сказал, второй Третьяковкой или третьим русским музеем, потому что все то, что хранится сейчас у людей по всему миру, да, у да, русских, да, у да, православных, да. На самом деле это не один даже музей, это может быть несколько музеев, потому что это гигантское, уникальное наследие, частично оно всплывает на разных аукционах, там Сотби, Кристи, еще где-то, или там, ну, да, тот, да, как да, вы сказали, да, в Париже. А частично люди просто... Есть некоторые меценаты в России, которые богатые, выкупают эти картины,
да.
Тоже передают. Но ваш шаг просто замечателен. Я вас с этим поздравляю.
Спасибо.
Вот. И мне кажется, что это пример для многих других, которые, наверное, также и поступят в ближайшее время.
Это моя надежда.
Спасибо вам огромное, Андрей Львович, за замечательную беседу. Мы желаем вам здоровья,
спасибо.
Успехов в вашей деятельности, в том числе и коллекционерской. Надеемся, что оставшаяся ваша коллекция попадет в надежные руки. Даже если она не будет никуда передана.
Ну да, она попадет в надежные руки. Но надо все это продумать. Это непросто. Верьте мне, это далеко не просто.
Непросто. Вот так. У нас в гостях был Андрей Львович Сметанкин, доктор медицины, офтальмолог, член приходского совета Храма Христа Спасителя в Аньере под Парижем. Он представляет ту самую русскую эмиграцию, которая уже давным-давно не эмиграция. Это те люди, которые живут за рубежом, но на самом деле они такие же русские и такие же россияне, как и мы. Спасибо вам.
Я тоже считаю больше русским, чем вы.
Вы так думаете?
Знаете почему?
Я готов согласиться.
Потому что я не заражен был советчиной.
Вы знаете, что иногда для того, чтобы перестать быть окончательно зараженным, нужен иммунитет. А он возникает только после того, как болезнь перенесена.
Да.
Поэтому
да.
Неизвестно, кто из нас больше русский.
Вы знаете, что среди своих знакомых, даже культурных, я чувствую маленький оттенок советчины. Это на 80 лет не может пропасть, ну, уничтожиться.
Это так. Явно не ко мне, потому что я перестал быть советским еще в 75-м году, когда прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
Ну да.
Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
Всего вам доброго.
Спасибо вам.